Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Продлен срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве армянского студента. В Дагестане произошли беспорядки. В Египте задержаны 10 человек по подозрению причастности к терактам. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. Учащийся 11 класса одной из столичных школ был задержан в понедельник и, как утверждается, уже дал признательные показания. По ходатайству прокуратуры он проведет под стражей еще трое суток. Ваган Абрамянц был убит в субботу в метро, ему нанесли смертельные ножевые ранения. Один человек погиб и десятки ранены в Дукуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки. Среди пострадавших сотрудники правоохранительных органов. Недалеко от райцентра Усукчай сотни людей собрались на митинг с требованием отставки главы местной администрации. Участники акции пытались перекрыть основную автотрассу, но вмешалась милиция, сообщается о перестрелке. В Шелковском районе Чечни по подозрению в нападении на военнослужащих, совершенном в ночь на вторник, задержано трое местных жителей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Задержанные подозреваются в обстреле подразделения внутренних войск. В результате обстрела погибли двое и ранены четверо военнослужащих контрактной службы. Имена задержанных пока не разглашаются. На территории комплекса правительственного здания Чечни в Старопромысловском районе Грозного во вторник произошла драка между сотрудниками охраны президента республики Алу Алханова и премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. В ходе драки была открыта стрельба из автоматов в расположенную вблизи места инцидента 9-ю Гродненскую больницу. За медицинской помощью обратились 4 человека. У двоих из пострадавших пулевые ранения, не представляющие угрозу для жизни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Их допрашивают. Обстоятельства терактов не ясны. Совершили взрывосмертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, среди которых трое иностранцев, в том числе гражданин России. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила.
Правительство Германии самым решительным образом осуждает этот теракт. И, конечно, мыслями. Мы с родными и близкими погибших и пострадавших. Правительство Германии сделает все, чтобы оказать всемирную помощь своим пострадавшим гражданам.
Сказала Ангела Меркель. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль-Россия», объявленная в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. К чернобыльцам не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда. Каждый ликвидатор недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Вооруженные силы Шри-Ланки нанесли удары по позициям тамильских повстанцев после терактов Коломбо. При взрыве у армейской штаб-квартиры в столице страны погибли 8 человек, 27 ранены. Тяжелое ранение получил главнокомандующий вооруженными силами Шри-Ланки Сарат Фонсека. Бомбу взорвала смертница из группировки «Тамильские тигры». Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что доверие к Совету Безопасности ООН будет потеряно, если он не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана.
Иран может угрожать, но он сам загоняет себя в еще большую изоляцию. И я бы сказала, что мировое сообщество, когда оно требует от государства, члена сообщества, выполнить нечто, то оно должно подкрепить свои требования чем-то существенным.
Сказала Кондолиза Райс. 28 апреля Совет Безопасности обсудит возможность введения санкций против Тегерана. Сегодня Али Лариджани, глава делегации Ирана, на переговорах по его ядерной программе заявил.
Я заявляю со всей определенностью, если санкции будут введены, Иран прекратит контакты с МАГАТЭ. Таков будет результат. Разве это поможет решить проблему? Если вы хотите взаимодействовать с Ираном по ядерному вопросу, оставаясь в правовых рамках, то вам нужно добиваться соглашения с ним. Нам нельзя навязать ваши условия силы.
Сказала Лариджани. Президент США Джордж Буш распорядился приостановить накопление нефти в рамках стратегического резерва страны, чтобы способствовать снижению цен на бензин на американском рынке. Буш также сообщил, что расследуются возможные махинации с ценами на этот вид топлива.
Министерство торговли ведет расследование, чтобы выяснить, производились ли с ценами на бензин какие-либо незаконные операции. Я также отдал распоряжение Министерству юстиции о сотрудничестве с торговым и энергетическим ведомствами, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные с возможными незаконными действиями, касающимися нынешних цен на бензин,
сказал Джордж Буш. Турецкая армия начала крупнейшую военную операцию против курдских сепаратистов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Подразделения вооруженных сил Турции полностью перекрыли границу с Ираном и Ираком. В операции задействована треть турецкой армии, более 200 тысяч военных. Цель операции – очистить регион от курдских боевиков, не допустить проникновения новых курдских группировок с севера Ирака, на территории которого, по разным данным, базируется более 3000 курдских сепаратистов. По информации телеканала НТВ, военная операция продлится до лета. Турецкие военные заявляют, однако, что не планируют вторжения на север Ирака. Объявленная вне закона курдская рабочая партия добивается создания на юго-востоке Турции независимого Курдистана. Официальная Анкара отвергает такую возможность. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Новым президентом Федерации хоккея стал председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Владислав Третьяк. Голосование состоялось сегодня на внеочередной сессии Федерации. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. Продлен срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве армянского студента. В Дагестане произошли беспорядки. В Египте задержаны 10 человек по подозрению в причастности к терактам.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Фестиваль фильмов Кислевского в Нью-Йорке. Русская классика в английских переводах. Песня недели. К истории офиса. Изобретение кубика. Книжное обозрение. Домашние животные в Америке. Картинки с выставки. Ретроспектива Эдварда Мунка в Нью-Йоркском музее современного искусства. Крик в музыке. В кинематографическом обществе Линкольн-центра проходит беспрецедентный по полноте фестиваль фильмов Кшиштофа Кислевского. Он так и называется «Карта души. Полный Кислевский». И действительно, на экране кинотеатра Уолтера Рид, где всегда идет только элитарное кино, показывают практически все работы великого польского режиссера. 15 коротких и полнометражных кинофильмов и 10-серийный «Декалог», снятый для телевидения. За пределами ретроспективы остались лишь 3 короткометражки, которые не смогли разыскать организаторы фестиваля. Такой массированный удар ставит Кислевского на место, подобающее его неповторимому таланту. Совершив прорыв в области теологического искусства, этот режиссер сумел вернуть зрителей к проблемам жестокого нравственного выбора. Его лучшие фильмы – предельно серьезная и потому мучительная игра великого инквизитора. Кислевский постоянно занимался треугольником, который образует наша свободная воля, предрешенный путь судьбы и слепой случай. Изучая механику последнего, режиссер отдает должное фатализму, но главным, по его словам, остается все же свобода выбора, решающий экзистенциальный прорыв, поступок, от которого все зависит даже тогда, когда мы об этом не подозреваем. Неисповедимы пути человека, но мы сами мастим дорогу своей судьбы. Великая заслуга Кислевского в том, что режиссер сделал видимым этот маршрут. Он начался в картине 81 года «Слепой случай», которым открылась полоса шедевров Кислевского, не прерывавшаяся до безвременной смерти 54-летнего мастера. Благодаря фестивалю мне удалось впервые посмотреть этот самый «Слепой случай». Даже сейчас, уже после знаменитой цветной трилогии, картина поражает своей нервной интенсивностью и универсальным содержанием, которое отнюдь не исчерпывают специфические для тоталитарного режима конфликты. Снятый четверть века назад в еще социалистической Польше, где ленту, конечно, положили на полку, «Слепой случай» покоряет своей многослойной сложностью. Картина состоит из трех новелл, трех вариантов судьбы героя. Этот прием потом не раз повторяли другие режиссеры. В одной версии симпатичный молодой человек пытается стать честным функционером, в другой – честным диссидентом, в третьей – честным врачом, не вмешивающимся в политику вовсе. И каждый раз он терпит поражение, последнее из которых оказывается фатальным. Взрывается самолет, везущий героя в Париж. Судьба разная, но человек всегда один и тот же, неизменно в своих импульсах, определяемых скрытым душевным устройством. Соблазненные поверхностным сходством, критики любят называть фильмы Кислевского притчами, но вряд ли это верно. В его картинах нет морали, ясного, пусть и аллегорического вывода. Скорее, это лабиринт, плутая по которому мы постоянно решаем нравственные уравнения, определяющие жизнь героя. Однако даже распутав сложнейший клубок причинно-следственных связей, зритель остается в недоумении. Финал каждого фильма не прекращает череду догадок. Именно поэтому жанр Кислевского лучше назвать не притчей, а христианским кааном. В поисках несуществующего ответа на заданный сюжетом вопрос мы теряем душевное равновесие и наращиваем мышцы совести. Начатый фестивалем в Линкольн-центре разговор об искусстве Кшиштофа Кислевского мы продолжим диалогом с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским. Андрей, когда в Америке показали, наконец, «Диколог» Кислевского, это было в кинотеатре, я прекрасно помню, как я из недели в неделю ходил смотреть все 10 фильмов, это довольно долгая история, каждый раз я стоял в очереди, чтобы попасть в зал. Так вот, один из критиков замечательно сказал об этом выдающемся произведении телевизионного искусства. Он сказал, когда смотришь Кислевского, кажется, что эти люди знают о жизни больше нашего.
Так ли это? Вы знаете, Саша, мне кажется, что Кислевский самый известный европейский режиссер современный в Америке. Это уже точно. Его картины и «Три цвета», и «Деколог» получили очень широкое, так называемое, нишевое распространение. В смысле, для узкого круга избранных это широко известное имя, широко известные картины.
Почему? Мы ведь знаем с вами, как относятся к иностранному кино. Мы знаем, с каким гигантским трудом внедряется зарубежный кинематограф в американское сознание. И тем не менее, Кислевский нашел себе страстных поклонников, я бы сказал.
Да, именно страстных поклонников. Хотя, по-моему, только один фильм его был номинирован. «Красный» получил номинацию на «Оскар». Мне кажется, в первую очередь, как ни странно, серьезность. Его серьезный, глубокий, универсальный подход к самым трудным вопросам нравственного характера является той основой, на которой построены его фильмы. Когда-то я читал его книгу «Кислевский, Кислевский», где он довольно ясно и точно рассуждает о моральной амбивалентности, которая окружает нас. Что в любой момент мы не можем утверждать, что мы были абсолютно честны, абсолютно разумны, абсолютно рациональны. Что нами руководят многие сплетения чувств и эмоций, которые нас подталкивают в разные направления. Поэтому нет главной фотографии наших состояний, все подвижно. И вот именно к этому обращается он в своих самых знаменитых, пожалуй, картинах, в своем «Декологе», который свободно основан на 10 заповедях. Он обращается к зрителю с самыми трудными, самыми сложными вопросами. Вопросами религиозными или вопросами нравственными, на которые очень трудно найти ответ.
Мне кажется, что вы совершенно правильно заметили именно серьезность фильмов Кислевского, потому что в Америке, где так или иначе все выросли в религиозной среде, даже если люди не принадлежат никакой церкви, но Библия, но христианское воспитание, но так или иначе религиозная постановка вопросов, она свойственна на всей этой стране. И Кислевский, не всякого сомнения, самый религиозный режиссер, которого я когда-либо в жизни видел. При этом я бы не сказал, что он принадлежит какой-то церкви. Я бы сказал иначе. Это человек, который сделал из кино теологию.
Да, как и многие другие, кстати, режиссеры. Смотрите, мы когда-то говорили с вами о Роберте Брессоне. Он вроде бы католик. Его фильмы абсолютно религиозные, но они шире католицизма. Бергман вроде бы протестант. Его фильмы очень религиозные, но они выходят за конфессиональные рамки. И так далее. К Кислевскому это правило в такой же степени применимо. Он вырос в католической среде, но я ни в коей мере не могу сказать, что его фильмы относятся к католицизму в строгом смысле этого слова. И есть еще одна вещь, которое, мне кажется, принципиально важно для понимания его работ. Когда-то он сам об этом говорил, как проблема, которую он не может или ему очень трудно удается разрешить в кино. В частности, он говорит, что главное достижение кино является главной проблемой кино. Что если вы снимаете кадр, где есть у вас пачка сигарет или очки, или ручка на столе, то это всего лишь пачка сигарет, очки или ручка. В то время как в живописи или там фотографии есть качество, выходящее за рамки предмета. Transcending, так сказать, выводящее предмет на новый уровень, превращающий предмет в образ. И Кислевский, рассуждая об этом, говорит, что это вообще качество присуще считанным режиссерам. Это удавалось Брессону, в его понимании это удавалось Андрею Тарковскому. Мне, говорит он, иногда чуть-чуть, немного, но не совсем. Явно это было для него главной профессиональной проблемой. Как выйти за пределы видимого в кино и оказаться в области, простите меня, духовного, в области надматериального мира.
Надо сказать, что у Кислевского есть постоянный образ, который присутствует во всех его фильмах, без исключения, это образ стекла. И стекло обыгрывается всеми возможными способами, и, как я понимаю, стекло — это главный символ. Оно прозрачное, но в то же время оно существует, оно присутствует, так же, как и его фильмы. В его фильмах мы видим жизнь, как она есть. Очень реалистичный режиссер. И в то же время это стекло меняет все. На самом деле это не стекло, а витраж, сквозь которого мы видим духовную сущность героев, а не их повседневную жизнь, которая на самом деле очень близка к тому вот телевизионному сериалу, который мы привыкли видеть на американских экранах. Это мыльная опера, поднятая до, я бы сказал, евангельских истин.
Вы очень хорошо заметили по поводу стекла. Действительно, это стекло, которое очень часто присутствует в его картинах, совершенно точно смыкается с этим вот желанием выйти за видимое и невидимое предмета. Всего лишь сними это стекло или поставь его перед предметом, ты оказываешься в другой реальности. Вот это другое измерение реальности, с моей точки зрения, совершенно блестяще сделано в его последней и для меня самой любимой картине «В красном», потому что ему удается действительно взлететь, выйти из реальности в некоторое новое качество, в другие связи, в другое построение отношений между людьми. Эта картина, с моей точки зрения, абсолютно совершенна.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В определенном смысле самый надежный капитал России за границей – ее классика. Расклад сил, колебания курса, странности режима – все это отражается на международных отношениях. Но авторитет русской культуры за рубежом непоколебим, пока он стоит на двух китах, которых зовут Толстой и Достоевский. Даже те, кто их не читал, обещают себе, что рано или поздно это сделают. Именно поэтому для нас так, я бы сказал, стратегически важно знать, в каком облике предстают перед западным читателем титаны русской прозы. Некоторое время назад эту проблему подробно исследовал в очень интересном очерке главный редактор лучшего еженедельника Америки «Нью-Йоркер», лауреат нашей премии «Либерти» и автор удостоенных Пулитцеровской премии «Книга России» Дэвид Ремник. Я предложил поэту и переводчику Владимиру Гандельсману обсудить вопросы, поднятые Ремником. Володя, прошу.
Статья Дэвида Ремника в «Нью-Йоркере» называется «Переводческие баталии» и посвящена в основном работе супружеской русско-американской пары Ларисы Волохонской и Ричарда Пивиара.
Тут надо объяснить нашим слушателям, что эта пара прославилась сравнительно недавними переводами братьев Карамазовых и Анны Карениной. А благодаря популярнейшей американской телеведущей Опре, объявившей в 2004 году книгой года Анну Каренину, переводы стали раскупаться большими тиражами. И в Америке они теперь знамениты, известны, во всяком случае, люди.
Ну, конечно, да. И это заслуженный успех. Я очень рад за эту супружескую пару переводчиков. Дело в том, что к своему успеху Лариса и Ричард шли очень долго. На их пути было множество препятствий. А главное из этих препятствий – переводы Констанс Гарнетт, существующий уже чуть ли не столетия и приучивший американцев к совершенно искаженному и упрощенному универсальному русскому классику, как его называл Набоков, Толстоевскому.
Американцы, положим, волю поиздевались над Гарнет. Когда-то в Йейле была поставлена пьеса под названием «Идиоты Карамазовы». Это была сатира, в которой, кстати, Гарнет играла знаменитая ныне Мэрил Стрип. Эта дама путала по ходу пьесы четырех братьев из Достоевского с тремя сестрами из Чехова, исполняла хит «В Москву, в Москву», спрягала глагол «карамазить», ну и так далее.
Да, бедная Гарнет. Ее огромный труд не заслужил благодарности образованных потомков. Особенно русских. Она переводила день и ночь. Она была графоманом перевода. При этом, как бы она ни искажала великие произведения, тексты эти весьма повлияли на всю англоязычную литературу, о чем говорили и Эзра Паунд, и Хемингуэй, и многие другие. Увы, по словам Бродского, они читали не Толстого или Достоевского, но мисс Гарнет. Набоков где-то назвал ее перевод Гоголя попросту дерьмом. Мисс Гарнет не могла слышать голоса потомков и продолжала делать свое дело, уродуя по мере возможности, хотя и неумышленно, тексты, упрощая их. Скажем, тот же Хемингуэй признавался, что осилил «Войну и мир» лишь благодаря переводам Гарнет. Не отсюда ли взялся стиль Хемингуэя? Боюсь, что таким образом в Россию залетел кривой бумеранг, искаженное эхо русской классики. Быть может, и повальная любовь к Хемингуэю в определенное время в стране советов была подсознательно связана с русскими источниками его прозы?
Интересно, но довольно о Гарнет. Давайте вернемся к Ларисе Волохонской и Ричарду Пивиар. Что отличает их работу?
Ну, прежде всего, представим эту живущую теперь в Париже чету переводчиков. Лариса – сестра поэта Анри Волохонского. Его написанную с Хвостенко песню «Над небом голубым» пела вся Россия. Лариса родилась в Питере, эмигрировала из России в 1973 году. Она изучала английский язык до эмиграции, почитывая «Контрабандный Нью-Йоркер» и переводила кое-что из «Абдайка». Ее муж, будущий муж, зарабатывал нелитературным трудом, но при этом писал свои стихи, переводил с французского, итальянского и испанского, заметим, три языка, которые он знал. И, конечно, для полного счастья не хватало русского. Русский явился в лице русская Ларисы и братьев Карамазовых. Как-то Лариса заглянула в английский текст «Братьев», которых читал ее муж, и пришла попросту в ужас. Это был не Достоевский. Вот с этого все и пошло. Вот так они работают. Лариса переводит на английский, подробно, с комментариями, пытаясь сохранить синтаксис, ритм, интонацию. Короче говоря, переводит, пытаясь передать стиль Достоевского с его бесконечными повторениями, с его небрежностью знаменитой, иногда реальной, иногда кажущейся и намеренной. А Ричард доводит это до уже совершенного английского. Вот такая работа.
При этом Ричард не знает русского.
Он имеет представление о русском, но и только. Быть может, это идеальный тандем русско-американская пара. Ну, вы знаете, на изучение русского у него ушло бы столько времени. Набоков когда-то с садистским удовольствием уверял, что ни один американский студент никогда не превзойдет в изучении русского уровня «Как вы поживаете? Я поживаю хорошо». Как язвительно пишет господин Ремник, будущий автор «Лолиты» обращался к студенткам с просьбой вынуть их зеркальца и пристально разглядывать, что происходит в их ротиках. Он заботился о чистом произношении. Многие записывались на его курс, чтобы впоследствии читать Толстого в подлиннике, а заканчивали тем, что могли с трудом произнести «Те мальчики стоят на том мосту». Вот примерно так. Ну, впрочем, это забавное отступление.
Я думаю, что отступление интересное. Вы знаете, Володя, у меня был приятель, знакомый, американский литературовед, который все время учился у Набокова, и он рассказывал, что Набоков каждый раз, когда принимал экзамены, задавал один и тот же вопрос. Может, вам лучше жениться, чем учиться? Но Набоков, надо сказать, знал толк в обоих языках, а кроме того, имел богатый переводческий опыт. Например, Евгений Онегин.
Да, это отдельная история. Набоков действительно считал перевод и комментарии к Онегину главным трудом своей жизни. И в комментариях он преуспел. Это подробная, замечательная работа. Что же касается самого перевода, то он послужил поводом для начала войны между Набоковым и его другом, влиятельнейшим в то время критиком Уилсоном. Это известная история. Дело это закончилось полнейшей враждой до самой смерти Уилсона. Дело в том, что Уилсон считал перевод провальным. Здесь не вместо сейчас вдаваться в подробности. Стоит лишь сказать, что сам Набоков определял свою задачу, это очень важно, не как художественно адекватный перевод, но как способ привлечь внимание англоязычного читателя к подлиннику и, возможно, заставить его заняться русским, чтобы этот подлинник прочесть. Ну, задача, конечно, невыполнимая, столь же невыполнимая, что и сам перевод. Между тем, я понимаю Набокова, которого тошнило от пустых переложений Онегина, когда ничего, кроме убаюкивающего ритма и сладкой песенки, не получалось.
Вы думаете, что Набоков и Бродский порадовались бы новым переводом классической русской прозы?
Уверен. Думаю, они бы оценили грандиозные переводческие усилия Ричарда и Ларисы. Эта пара уже издала «Анну Каренину», «Братьев Карамазовых» и сейчас переводят «Войну и мир». В 2006 году «Война и мир» выйдет в их переводе. И я бы просто пожелал им успеха в работе и, очень важно, умных и образованных американских издателей. Почему это немаловажно? «Братья Карамазовы» заслужили похвалу многих почтенных критиков, были удостоены престижной премии Пен-клуба, а в одном из журналов прошла статья под шапкой «Карамазовы продолжают победное шествие». «Вот только одна проблема», — добавляет Ричард. Статью сопровождала фотография Толстого. Everything about last night, I suppose. First 5 years of circumstances loosen that grip. Foreign words on your lips, my lips on your words. Definitions blur, and we're something else. Maybe destined to be, we were destined to be.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Наконец вышел в свет совместный альбом двух легендарных музыкантов. Рок-поэта-гитариста Марка Нофлера и кантри-дивы Эмилу Харрис. Название альбома «All the Road Running» можно перевести как «Эх дороги», что довольно точно отражает ощущение меланхоличного путешествия, которое остается от диска. Идея этого проекта родилась довольно давно, когда Марка и Эмилу познакомил их общий друг и тоже легендарный гитарист Чет Аткинс. Альбом, который собирался буквально по песне на протяжении целых 7 лет, звучит на удивление цельно, хотя и чуть слишком студийно. Чистый голос Харрис с ее знаменитой кантри-подачей органично оформляет слегка хрипловатый рок-стиль Нофлера и его незабываемой гитары. И все это еле заметно закрепляется мандолиной и скрипкой. Вот одна из их дорожных песен. Сопутешественники Марк Нофлер и Эмилу Харрис. Едем дальше. Rolling on. Been kicking sawdust in these clothes for a blue moon and a red moon. The boys will put 'em up and tear 'em down. We'll wash away the dirt. Just a glass a day ain't gonna hurt. Pretty soon we'll move on out of town. We pass 'em by across the plains. We don't even try to catch them. Supper time and their kids are home from school. They draw the shades on their shops while we go a-checking through the brush and putting on the paint to play the fool. Then rolling home.
I'll go soft chill when it rains. I'll go shuffle through the aches and pain. Mr. Young at heart, that's what I try to be.
They all laugh and cry. They get to feeling better and that is
why. If it was good for you, truly it was good.
Говорит «Радио Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». К истории офиса, изобретения кубика, книжное обозрение, домашние животные в Америке, к Картинки с выставки. Ретроспектива Эдварда Мунка в Нью-Йоркском музее современного искусства. Крик в музыке.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Серию терактов в Египте и их воздействие на обстановку на Ближнем Востоке обсуждаем с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. В Дагуспаринском районе Дагестана в ходе массовых беспорядков убит один человек, десятки ранены, в том числе милиционеры. Столкновения произошли в райцентре Усухчай во время митинга с требованием отставки главы местной администрации. В России, по данным правозащитников, с начала года произошло более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек были убиты, 92 пострадали. В Тульской области продолжается бессрочная голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльцы протестуют против того, что их пособие не индексируют должным образом. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, среди которых трое иностранцев, в том числе гражданин России. В Шелковском районе Чечни обстреляны бронетранспортеры с российскими военнослужащими, убиты два контрактника. В Камчатской области созданы мобильные группы, которые занимаются обеспечением людей, эвакуированных из Корякии. Из пострадавших от землетрясения районов вывезены более 700 человек. Европейский Союз не выразил большого беспокойства по поводу намерения российской компании «Транснефть» ограничить поставки нефти в Европу. Глава «Транснефти» Семен Вайншток заявил, что Россия направляет европейским потребителям чрезмерное количество нефти, что ведет к снижению цен. В Непале оппозиция отменила всеобщую забастовку после того, как вчера король Гьянендра пообещал возобновить работу парламента. Командующий шри-ланкийской армией Сарат Фонсека серьезно ранен при взрыве в Коломбо. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие, если не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» к истории офиса, изобретения кубика, книжное обозрение, домашние животные в Америке, картинки с выставки, ретроспектива Эдварда Мунка в Нью-Йоркском музее современного искусства, крик в музыке. Жизнь офиса протекает на уровне микроорганизмов, так что за ней невозможно уследить невооруженным взглядом. Быстро и неизбежно конторы заполняют любой отведенный им объем и выдавливаются, как ливерная колбаса, за его пределы. Теснота – метафизическое свойство конторы, не зависящее от ее физических размеров. Например, необъятные кабинеты сталинских высоток в Москве с такими далекими потолками, что они повесятся, беспрестанно уплотняются, создавая угрюмую бюрократическую чересполосицу. Офис нового света пошел другим путем, голливудским. Он расширяется, вторгаясь в сферу иллюзий. Нерасчлененные комнатами этажи небоскребов начиняются сотами кубиклс. Это недокабинеты без дверей с недорастающими до потолка перегородками. Такой псевдо-офис, дающий видимость служебной приватности, позволяет нишам забыть о старших, но не наоборот. Интерьер тут служит иерархии. Начальник – субъект, а подчиненный – объект наблюдения. С автором исторического исследования офисных кубиков Джули Шлоссер беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
The cube Кубик не родился злодеем и не был дурацким. Это сегодня у него такая репутация. С ним в 60-е годы пришло улучшение условий работы в учреждении, где сотрудники, как правило, сидели за столами в большой комнате, не разделенной перегородками, в так называемом загоне, буллпене. Улучшение принес дизайнер Роберт Пробст. Идея дизайна заключалась в том, что все документы, вернее, работа, которую нужно было выполнить, располагалась перед служащим веером на разноуровневых столах. Работа, бумаги все время оставались в поле его зрения, они лежали спрятанными по папкам. И напоминали о себе. Важно, что работать можно было и стоя, и сидя, что избавляло от монотонности. Так был создан прототип кубика, который, однако, не появился на свет аж до 1968 года. Тут нужно вспомнить, что 60-е – эпоха, когда появилось множество белых воротничков, клерков, кому не полагались отдельные офисы, но требовалось личное пространство для работы. Вот его-то и обещал создать кубик. Как же это происходило? Борьба свелась к деталям. Одни дизайнеры делали перегородки выше, чтобы создать какое-то уединение. Другие предлагали их вообще убрать, считая, что изоляция вредит успеху совместной работы. Каждый дизайнер имел собственное представление, что именно нужно служащим. Мы в Америке отнеслись к кубику критически, всячески высмеивали его. Даже появился комикс с действующим лицом, квадратноголовым клерком Дилбертом, высмеивающий его ежедневный труд именно в таком кубике. Но на самом деле кубик сильно улучшил условия работы людей, проводящих в офисе долгие часы. Так что над кубиком смеяться нечего. Дизайнеры вовсю старались сделать кубик приятным. То добавляют цветные панели, то специальное освещение. Но владельцы учреждений, приобретающие десятки или иногда сотни кубиков, как правило, покупают самые простые модели и не раскошеливаются на аксессуары, делающие кубики комфортабельными. Бедный кубик все осыпали бранью, а дизайнеров проклинали. Даже сам его создатель Роберт Пробст, умерший в 2000 году, отказался от своего детища. Кубик все еще ненавидят. Я была удивлена количеством электронных писем, которые я получила после публикации моего исследования. Во многих говорится как раз о том, как сильно кубик ненавидят. Только одно было от 80-летней женщины, признавшей, что ее офис изменился к лучшему, когда 60 лет назад ее впервые огородили стенками кубика. Пожалуй, многое зависит и от личности, и от времени. А если говорить о любовных романах в офисе, какую роль здесь играет кубик? Офис с закрытой дверью – рай для влюбленных сотрудников. С другой стороны, низкие перегородки не препятствуют общению и завязыванию дружеских отношений. Я думаю, что многие хотели бы закрыть дверь, но потому-то у кубиков и нет дверей. Какое будущее в этих офисных ячеек? Они останутся с нами? Я думаю, что да. Я не могу представить офис будущего без кубика. Эта личная ячейка для работы будет с нами долгие годы. Ее все время совершенствуют. Кубик также популярен в других частях света. Я работала в Европе, но ни разу не приходилось работать в офисной ячейке. Например, в Германии есть правило. Каждое рабочее место должно иметь дневной свет. В США у нас таких требований нет. Офисы не могут все располагаться у окон. Я знаю, что для Европы кубик не характерен, разве что американская компания привезет с собой собственное офисное оборудование. Как журналист я путешествовала по всему свету, и только в Индии мне встретился офис с личными ячейками, с кубиками. Офис с его кубиками – предмет постоянной критики. Кубику предпочитают работу дома. Не уничтожит ли возможность работать на компьютере дома офис, будь он с кубиками или без? Не думаю, что уничтожит, но я знаю, что в Вашингтоне подумывают перевести всех федеральных служащих на телекомьютинг, работу из дома. Для административного Вашингтона это имеет прямой смысл. Будет меньше загрязнения воздуха выхлопными газами, меньше пробок на дорогах. Я и сама работаю всюду, и в самолете, и в поезде, и в машине. Мне не приходится встречаться каждый день с кубиком. Свои статьи и имейлы я могу посылать из дома. Мне не нужно для этого приезжать в офис, чтобы отправлять тот же имейл коллеге, сидящему в 20 шагах от меня. Так что дело не в кубиках. Я уверена, что в будущем офис в целом, как таковой, начнет стремительно сдавать свои позиции. It's not your home, but since we never
forget to see our homes anymore. Let's not waste any more time. I wanna take you on a date to the copy room. We'll kiss by the fax machine.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Люди во всех странах любят домашних животных, но все же не так, как в Америке. Здесь домашних животных заводят 65% семейств, в то время как детей заводят всего 36%. Если верить Кэтрин Гриер, автору книги «Домашние животные в Америке», стало обычным явлением, когда люди называют собак и кошек своими лучшими друзьями или еще чаще – членами семьи. И сама автор книги, судя по всему, относится как раз к этой категории американцев. У микрофона ведущая рубрики «Книжное обозрение американского часа» Марина Ефимова.
В биографических данных о Кэтрин Гриер сказано, что она живет с двумя кошками, с двумя собаками и мужем. Начиная свою книгу с традиционного изъявления благодарности тем, кто ей помогал, она включает такой пассаж.
А также выражаю искреннюю благодарность ныне покойной и оплакиваемой кошке Маргарет, которая 18 лет просидела на моих рукописях.
В Америке есть даже специальное слово для домашнего животного – pet, что значит «любимчик», «баловень». Термин этот возник в XVI веке в Тюдоровской Англии, но имел совершенно другой смысл. Так называли избалованных, испорченных детей. Рецензент книги Алида Беккер комментирует это так.
В Америке в конце 20 века pet стал альтернативным вариантом избалованного ребенка. Но дело не только в избалованности. Хозяева готовы ради своих pets на многие самопожертвования. Например, делают собакам и кошкам операции по пересадке почек за $12,000. Настроение общества вполне соответствует такому отношению к меньшим братьям. На содержание бездомных животных в специальных приютах, shelters, и на безболезненное их усыпление в случае болезни или по старости тратится в год около $2 миллиардов.
Эти излишества вызывают естественное осуждение, но только до тех пор, пока вы не откроете книгу Гриер. Иллюстрации из ее коллекции неотразимы. Ее истории трогательно смешны и поучительны. Правда, она почти не описывает и не комментирует отношения с животными современных американцев, а сосредотачивает свое внимание на прошлом, в основном на викторианском прошлом.
Мы живем в мире, где радиоприемники, проигрыватели и телевизоры постоянно заливают нас звуками музыки и человеческими голосами. И мы забываем, какая тишина стояла в комнатах в прошлые времена. Вот откуда страсть XIX века к клеткам с певчими птицами и сочувствие поэтов к этим пленным птицам. Вспомните хотя бы императорского соловья из сказки Андерсона. Именно поэтому среди американцев, державших птиц в викторианские времена, были свои либералы. В одной семье много лет жил свободный воробей по имени Боб, описанный в письме каким-то недовольным гостем. Боба никогда не запирали в клетке и разрешали во время обеда клевать из всех тарелок. А спал он в абажуре газового рожка.
Семья из Олбани по фамилии Ранкин создала тоже в XIX веке кроличью колонию. После того, как по просьбе детей родители пощадили 4 кроликов, предназначенных для обеда. Очевидно, дети читали «Алису в стране чудес».
Дети семейства Ранкин оставили подробно документированное описание республики Bunny States of America, в которой была своя декларация независимости, почтовая система, налоги и государственные праздники. В Англии кролик чуть ли не самое любимое животное, но не исключено, что именно американская кроличья республика семьи Ранкин, многократно описанная в прессе, навела английского автора Ричарда Адамса на идею его бестселлера 1972 года «Watership Down», где описывается одиссея кроличьего клана, вытесненного строителями с их родного холма.
Гриер наглядно и убедительно доказывает, что в этический код общества гуманное отношение к животным было впервые включено в викторианской Англии, как показатель воспитанности и самоконтроля. Жестокость в обращении с животными, пишет Гриер, стала считаться внешним выражением внутреннего морального недуга. В Америке гуманное отношение к животным начало входить в принятый стандарт так называемой домашней этики после гражданской войны, возможно, как реакция на эту долгую кровавую войну. И тоже переменило само понятие «хорошее общество». Страстными любителями животных в Америке были неожиданные люди – фермер-джентльмен Джордж Вашингтон, охотник Тедди Рузвельт и насмешник Марк Твен. Все они держали дома настоящие зверинцы, а Марк Твен был еще и страстным кошатником и свою кошку Лэзи любил носить на шее, как меховое боа. В рецензии на книгу Гриер редактор Book Review Алида Беккер сравнивает викторианское отношение к домашним животным с современным отношением. И, в общем, в нашу пользу.
Кэтрин Гриер пишет о новом направлении в содержании домашних животных – «назад к природе», когда владельцы собак и кошек отказываются от баночного корма и переводят своих питомцев на сырое мясо и рыбу. Но при этом Гриер отмечает и растущую тенденцию регулировать и контролировать жизнь pets, которым делают ежегодные прививки, подрезают когти, снимают камни с зубов – и которые все дальше уходят от своей природы. Охотничьи собаки не охотятся, собаки-спасатели не спасают, а все лежат на подушках, как баллонки. Но, по крайней мере, это гуманно. А в викторианскую эпоху новорожденных котят топили, прирученного козленка резали и подавали к обеду, и выражение «собачьи дни лета» «dog days of summer» означало не самые жаркие дни лета, как сейчас, а те дни, когда собачники во время облав накидывали арканы на шеи бездомных собак.
Рецензент задается вопросом, как они могли совершать такие жестокости? И сама отвечает, они исходили из убеждения, что на первое место всегда ставятся нужды человека, потому что он венец творения. Похоже, теперь с этим согласны в Америке только 36% семейств. Те, которые завели детей. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy is for sale.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая, привычная постоянным слушателям рубрика «Картинки с выставки» перенесет нас в Музей современного искусства Нью-Йорка, где проходит ретроспектива норвежского гения Эдварда Мунка. Всемирный скандал, разразившийся в связи с похищением его самой знаменитой картины «Крик», вызвал вокруг выставки понятный ажиотаж. Зияющий пробел в экспозиции лишь подчеркивает важность этой иконы модернизма. Но и без «Крика» на выставке есть что посмотреть. 130 работ на холсте и бумаге охватывают всю карьеру художника, от первых эскизов 1880 года до последних картин, написанных военным 1944. На зрителя, воспитанного в русской культуре и выросшего в русском пейзаже, Мунк действует магнетически. Ты мгновенно ощущаешь эмоциональный резонанс. Краски, мотивы, сюжеты – все кажется до крика знакомым. Жадная чрезмерная интенсивность, свойственная короткому северному лету. Невыносимая смесь жизни и смерти. Талант, болезненный, как заусенница. Я давно знаю, что с Норвегией что-то не так. Казалось бы, что общего у России с этим маленьким отдаленным народом? Всего-то ленточка общей границы. Но между соседями существует таинственная внутренняя связь, симпатия. Возможно, из-за того, что соседство это возникло так далеко на безжизненном севере, оно редко омрачалось коммунальными склоками. Север доставляет слишком много неприятностей, чтобы люди еще и сами портили друг другу кровь. Как-то политики заметили, что единственное место, где царит мир и дружба – Антарктида. О взаимной тяге двух северных народов проникновенно писал Пришвин.
У русских есть какая-то внутренняя интимная связь с этой страной. Что-то есть такое, почему Норвегия нам дорога, и почему можно найти для нее уголок в сердце, помимо рассудка.
В Норвегии родились Ибсен, Гамсун, Грик и еще единственный по-настоящему известный северный художник Эдвард Мунк. Все они разоблачают вымысел о рыбьей крови скандинавов. На полотна Мунка выплескиваются те же страсти, которыми кипит проза Гамсуна и музыка Грига. И дело не только в картинах с экспрессионистскими названиями «Крик», «Тревога», «Ревность». Особым ужасом выделяются картины с внешне спокойным сюжетом. Пристойно одетые горожане на фоне патриархального городка в фьордах. Чувствуется, что спокойствие – это жуткая липа, что стоит отвернуться, как эти тучные люди в визитках обнажат вурдалачьи зубы. В картинах Мунка есть что-то от классического американского триллера, где чем больше умиротворенности в начале, тем больше потустороннего ужаса в конце фильма. Стоит приглядеться к его непристойной Мадонне, чтобы понять, зритель улыбается удовлетворенный труп. Мунк писал внутренний мир человека, но на изображенной им метущейся душе отпечатались внешние впечатления, родной художнику пейзаж. Говоря иначе, во всем виноваты фьорды. В принципе, фьорд всего лишь ущелье, заполненное водой. Но вода эта такого чернильного цвета, что в нее можно макать перо и писать саги. И горы отливают почти черным, но все же зеленым, и снежные вершины, и нигде ни одной прямой линии, сплошные извивы, завихрения. В пейзаже разлита такая бешеная турбулентность, что даже стоя на месте, не перестаешь мчаться по изгибам фьорда. Этот парадокс, застывшее движение, изобразил на своих лучших экспрессионистских полотнах Мунк. Раньше физиков, открыв волновую природу мира, художник зарядил свои фигуры разрушительной энергией ужаса, которая разрушает обычные каналы восприятия. Не только в «Крике», на всех шедеврах его ранней поры мы видим голос и слышим пейзаж. Дойдя до предела выразительности доступной живописи, Мунк сам не выдержал напряжения. Внутренний мрак этих картин отравил их автора. В 44 года художник попал в психиатрическую клинику, где целый год его лечили от алкоголизма и безумия. После этого Мунк прожил еще 36 трезвых лет, но вместе с пороками исчез его гений. Вторая половина выставки полна сдержанными добротными полотнами. Лесные виды, автопортреты, жанровые сценки, как в любом музее. Эти работы сделаны будто другой кистью. Может быть, дело в том, что свой крик Мунк услышал и увидел, когда стоял на пороге, прощаясь с разумом. Не поэтому ли именно эта картина стала эпиграфом к рациональному 20 веку, воплотившему в своей страшной истории предчувствие норвежского художника? Соломон, как же вы решили проиллюстрировать нашу тему, сегодняшнюю Мунка?
Я решил сосредоточиться на теме Крика. Поскольку это самая популярная картина Мунка, то мне захотелось показать, как в музыке отображается крик.
И... То есть крик как само по себе, это уже музыкальная тема?
Ну вот крик в опере. Самым простым, конечно, было бы обратиться к экспрессионистам. Там крик навалом. Но я решил, что нет, я этого не буду делать, а возьму Моцарта, которого юбилей мы в этом году отмечаем, и будем к нему возвращаться. И поэтому я взял крики у Моцарта. Первый крик, с него начинается опера «Волшебная флейта». Там открывается сцена, пустыня, и вот на героя оперы «Принца Томмина» обрушивается гигантская змея. Он, естественно, как любой человек в этой ситуации, начинает кричать «Цухильфе, Цухильфе, на помощь, на помощь». Итак, «Принц Томмина» — это историческая запись оркестра Венской филармонии, дирижер Джордж Селл, а «Принца Томмина» поет канадский тенор Леопольд Симоно.
Zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Der ist mir schon zum Opfer gekommen, am Herzen vergönnt. Schon nahen sie sich, schon nahen sie sich. Erkennet mich, erkennet meine Schüsse.
Соломон, а трудно кричать в опере?
Ну, у экспрессионистов очень трудно, и это специальная наука, и, так сказать, это нужно как-то специально интонировать. А у Моцарта это вполне все выписано, просто нужно хорошо петь. Но я должен сказать, что крик у Моцарта на меня более сильное впечатление производит в его «Дон Жуане». Вообще, я считаю, что это лучшая моцартовская опера. Тоже с крика она и начинается, эта опера. Дон Анна выбегает, ее пытался изнасиловать, или, может быть, уже изнасиловал, это всегда непонятно. Дон Жуан, она призывает на помощь своего отца старого командора, и там как бы все так кричат, но, конечно, крик Донны Анны выделяется. Ее поет Люба Велич, знаменитая австрийская певица болгарского происхождения.
Thank you.
А теперь, пожалуй, самый страшный оперный крик, во всяком случае, в моем опыте. Может быть, потому что я впервые услышал его на пластинке, когда еще был таким впечатлительным юнцом. Но, с другой стороны, я и до сих пор, когда слышу вот этот крик, весь содрогаюсь. По-моему, страшнее ничего не бывает. Это когда в конце оперы Дон Жуану является статуя командора, которого он убил в начале оперы. И командор требует от Дон Жуана покаяться. Дон Жуан решительным образом отказывается. И вот с этим ужасным, действительно потусторонним криком, в котором, мне кажется, воплощен весь ужас человека, прощающегося с жизнью, цепляющегося за нее, но не желающего купить свое спасение, он проваливается в преисподнюю. И вот этот ужасный крик Дон Жуан здесь Тита Гобби, а Вильгельм Фуртвенгер, великий дирижер, руководит Венским филармоническим оркестром. Это тоже историческая запись.
Соломон, вы знаете, я на этот раз хочу вмешаться в вашу половину наших картинок для того, чтобы рассказать и о своем опыте восприятия музыкального крика. Я только приехал в Америку и посмотрел первый фильм Джармуша, который назывался «Стране и рая». Мне до сих пор кажется, что это лучший фильм Джармуша. Это такая очень мрачная и очень бедная лента, где все черно-белое, все серое, все скучное. И вдруг я услышал там совершенно потрясший меня музыкальный номер неизвестного мне певца. Я долго искал его, потом нашел и услышал. Это очень любопытная фигура в американском музыкальном мире. Человек, который известен под именем, под кличкой Screaming Hawk, то есть кричащий ястреб, кричащий сокол. И именно эту музыкальную запись он проделал однажды вечером. Они выпивали с своим приятелем в студии звукозаписи. Между ними стояла большая бутылка виски. И утром они не помнили, что они делали около микрофона. Но запись была готова. С тех пор она стала самой популярной, которую когда-либо записал этот певец. И до сих пор мне кажется, что ничего более яркого, экспрессивного, чем эти невнятные крики с случайными словами и очень своеобразной музыкальной основой, я никогда не слышал. По-моему, это есть квинтэссенция крика как такового. Итак, это запись, которая называется «I put a spell on you», то есть «Я околдовал тебя». Хотя на самом деле слова там не имеют ни малейшего значения, это просто набор каких-то выкриков в исполнении вот этого замечательного певца и крикуна, кричащего сокола.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Ирина Савинова, Джулия Шлоссер и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в час ночи и в субботу в 6 часов утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.